Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Один из отцов древнего патриарха, говоря о Священном Писании, выразился так: «Святые отцы, жившие прежде, писали Святое Писание и исполняли его. Другие, жившие после них, тоже писали Святое Писание, но исполняли его лишь наполовину. А вот пришел род сей, переписал Писание и положил его на окно». Вот это и есть слово обличения для нас, которое к Священному Писанию именно так и относится. Мы, или вернее род наш, не только смогли переписать Писание, но его перепечатали в великом множестве книг. И однако мы его положили на окно или на стол или на полку, этим и ограничились. И постоянно приходится наблюдать не только среди верующих, но и среди нас, священников, подобное отношение к Священному Писанию. Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Кира Лаврентьева, это программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. В студии у нас протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской Духовной Академии. Здравствуйте,
отче.
Сегодня мы читаем проповедь священномученика Сергия Мечева о чтении и разумении Священного Писания. Эта проповедь входит во вторую книгу, всего их две, из цикла «Друг друга тяготы». «Готы носите», издание Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Это второй том, и там есть эта проповедь. Сегодня мы выбрали ее, потому что, конечно, разговор о Священном Писании, он всегда актуален, нужен и важен. Отче, и вот с таких слов начинает священномученик Сергий свою проповедь, довольно грустных для нас, сегодняшних, конечно. Сразу думаешь о том, где сегодня, на каком месте для тебя Священное Писание.
Да, и понятно, что так вот для наших слушателей поясним, что речь идет о том, что до конца 15 века Священное Писание переписывалось.
Вручную.
Вручную, от руки, да. И доступ к нему, он облегчался, обобщим, с каждым веком. Вот. Но с момента появления книгопечатания, да, и, в общем-то, его совершенствования, вот, мы имеем возможность, имеем доступ к чтению Писания, как и других книг, такой, которых не было у древних христиан. Но есть как бы какая-то, скажем так, обратная пропорциональная связь, да, что они у людей древности был затруднен свободный доступ к чтению Писания, то есть, как правило, могли только слушать в храме. Книгу не всякий мог себе позволить купить. Но как бы исполняли его
по полной программе,
да. Вот, вот мы, имея, вот как, давайте так в современность, если принестись, да, у нас зайдешь в православный книжный магазин.
Интернет.
Да,
любая
там,
секунда.
Пожалуйста,
там.
Тебе и так Писание издано, и так, и тебе и святые отцы, и все. Открываешь интернет, вал православной информации, но как бы из разговоров с людьми как бы не чувствуется, что они эту формацию усваивают. Ну и, в общем-то, на что намекает отец Сергий, да, из наших, как бы, в общем-то, из нашей жизни тоже не видно, что мы его усваиваем. У меня даже такая какая-то аналогия пришла. Я вот, значит, интересовался такой информацией, значит, как, в общем-то, делать так, чтобы, ну, вес не очень сильно прибавлялся, да, вот.
Неожиданно.
Да, и вроде нашел, наткнулся на такое мнение, что если ты ешь очень редко, то организм так устроен, что вот то небольшое количество пищи, которое ты получаешь, он его усваивает там на все 100, да, то есть все из него вытягивает. Поэтому если слишком усердствовать, значит, в голодании, то наоборот ты, в общем-то, будешь...
А, наоборот, в голодании.
Да. Но я к чему это веду? К тому, что когда информации не так много о вере, о Христе, ты ловишь как бы любую калорию вот этой информации, ты пускаешь ее как бы в ход. А когда вот это изобилие всего, может, люди, с одной стороны, теряются, а с другой стороны, не очень ценят. Впрочем, и среди нас есть и такие, которые читают и стараются изучить Святое Писание. Однако и эти впадают, как говорят святые отцы, в великое искушение. Они, читая Святое Писание, воспринимают его не в истинном разумении, а своим собственным разумом. Марк Подвижник говорит об этом так: «Закон свободен научать всякой истине, И многие читают его по-своему, но немногие разумеют по мере того, как исполняют заповеди. Как же это так? Как же это читать по своему разумению, что написано в этом законе и в Писании? Вот тот же Марк Подвижник говорит нам, что закон читается с помощью истинного разумения. Не с помощью своего разумения, которое у каждого может быть различно, а с помощью истинного разумения, а разумевается через исполнение заповедей, то есть по мере исполнения заповедей.
Вот так. То есть он нас предостерегает от свободного толкования Писания.
Ну, скажем так, от толкования Писания вне церковного русла, церковного предания. Потому что, ну, на самом деле нужно понимать, что Священное Писание – это книга, написанная церковью и для церкви.
Да.
Да? Соответственно, ключ к пониманию Писания, он находится именно в церкви, и только вот церковное понимание Писания, оно является правильным. Вот. Но здесь, как бы, вот, ну, мне кажется, тоже важно нашим слушателям пояснить, что значит церковное понимание Писания. Это не только когда мы у святых отцов читаем ответы на вопросы. То есть у нас заинтересовал какой-то отрывок из Библии, да, мы смотрим толкование святых отцов. Но это как бы такой, ну, скажем так, конечный продукт, да? И при всем уважении к святым отцам, да, какие-то моменты Священного Писания, которые относятся к современности, они просто не знали в силу того, что жили очень давно. Поэтому нам нужно толковать в русле святоотеческом, но применительно к нашей жизни. То есть задача усложняется. Но, на счастье, у нас есть не только толкование святых отцов, а у нас есть как бы система толкования, то есть герменевтика, да, которую выработали святые отцы, то есть какие-то принципы, на которых основано церковное толкование. Поэтому мы, в общем-то, используя метод церковный, тоже можем понимать Священное Писание. Вот, и вот третий уровень, о котором здесь говорит отец Сергий, да, это то, что, как бы, да, хорошо, ты прочитал толкование отцов, да, что-то там не хватает, ты воспользовался их методом, который они церкви оставили, да, и понял применительно к современности отрывок Священного Писания, но это нужно закрепить жизнью. Вот как бы такие три стадии, да, которые вот в этом отрывке проповеди отца Сергия, они представлены.
«Не ногим словом, а потом и трудами получается познание божественных истин, говорит Иоанн Лествичник, не ногим словом стало быть несловесным изучением, а потом и трудами. Старайтесь, говорит тот же подвижник, научаться разуметь делами Писания более от трудов, а не из одних книг. И Христос, когда учил, не давал своим ученикам и тем, которые за ним следовали, читать те или иные книги. Он говорил, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Это то же самое, о чем говорит Марк Подвижник. Слово Божественное Писание ты читай делами, а не много богословием или тщеславие своим простым пониманием. Мы, которые так далеки от дел, далеки от того, чтобы читать Божественное Писание делами, идем как раз по другому пути. Мы, если изучаем Святое Писание, то подходим к нему со стороны простого понимания, со стороны, как говорит в другом месте Марк Подвижник, своего собственного разумения. Вот тут, отец Андрей, конечно, есть у меня вопрос. Сейчас есть совершенно потрясающая патриаршая программа изучения Библии, исследуйте Писание. Отец Иоанн Рубин ей занимается вплотную, есть библейские группы, библейские завтраки, и все эти прекрасные люди, которые их организовывают, приходят сюда к нам и рассказывают, это все звучит действительно очень вдохновляюще. Вот как сделать так, чтобы разговор о чтении и понимании Священного Писания не был просто разговором? Вот мы сегодня поговорили, у нас вот мирное состояние души, мы целый день в этом мирном состоянии души находимся, прекрасно, уже хороший плод. Но как сделать так, чтобы это на более глубокие слои ушло, чтобы это ушло дальше разговоров? То есть не критикуя библейские завтраки ни в коем случае, а наоборот, восхищаюсь, что они есть, применяю к себе это сразу и думаю о том, как от многоглаголания какого-то, да, на тему Писания, святых отцов, все-таки уйти в дело.
Да, это, ну, тут лучше как бы точечно, да, вот воспитывать в себе как бы какие-то модели поведения своего, которые именно нам дает Священное Писание. Ну, например, вот очень простой как бы такой поле для тренировки. У нас между людьми, да, постоянно какие-то недоразумения. да, возникают какие-то обиды, там, допустим, на работе, на приходе и так далее, да. Значит, как действует, как бы, ну, обычный человек, даже православный, если его обидели, кто же там что-то, сотрудник там что-то не так сделал. Там, либо, значит, как Христос учит, сначала обличи между ним,
да,
и тобой.
Наедине.
Да, наедине, потом позови свидетеля, да, а потом повесь в церкви. Вот, но он, человек обычно как делает? Он либо повешь подруге сразу, да, либо повешь начальству.
Да-да-да, обсуди с кем-нибудь.
Да-да, жалобу, либо повешьте в Телеграм.
Это крайняя точка.
Да, то есть это удивительно, потому что я, например, как бы, ну, как вот настоятель, тоже мне приходится таким администрированием, приходится таким заниматься, вот, и... Я знаю, насколько это трудно, даже вот у глубоко таких православных людей, церковных, которые трудятся на приходе, вот выработать вот эту правильную, как бы, правильный способ поведения в этой ситуации, которые встречаются очень часто, да, то есть, как правило, вот, скажем так, делают что угодно, да, вредя друг другу, там, и усугубляя, там, конфликты, еще что-то, но только не так, как вот сказал здесь Христос, да, вот такой пример, да. Вот. Понятно, что здесь нужно бояться каких-то быстрых таких поспешных выводов из Писания, практических. Ну, я вот люблю этот пример приводить, вот, потому что я как-то открыл книжку одного, скажем так, популяризатора здорового образа жизни, но такого весьма оригинального, хотя его и по центральным каналам, значит, да, да, показывали. Да. И он, значит, в подтверждение истинности, значит, уринотерапии, он пишет следующее в начале книги, что сказано в книге притчи: пей воду из собственного источника или собственного колодца. Но вообще-то...
Ну да, это ужас, конечно.
Да, в книге притчи говорится, да, про верность
очень
жене.
Очень свободная, да, трактовка.
Про что вот, да, или, например, там в другом месте Писания, Господи, говорится, помилуй, то же самое употребляется в отношении того, что, значит, народ не попадет в плен. То есть из собственных колодцев будет пить воду, а не из чужих, да? То есть это про супружескую верность и про, значит, что тебя, ты в плен не попадешь, да? То есть вот, пожалуйста, казалось бы, почему нужно понимание, как бы, церковной традиции в Писании? Потому что в Писании там тысячи страниц, и, по идее, можно найти какую-то фразу, которая оправдает любую чушь.
Ну, это опасно.
Да.
Это опасно.
А между тем, закон Божий открывается нам по мере того, как мы входим в него своими делами. Вот почему святые подвижники говорят нам, что нужно изучать не нагим словом, а научиться познанию божественных истин потом и трудами. А так как мы, вернее, те из нас, которые изучают Слово Божие, которые любят читать, подходят именно с этой стороны, со стороны своего собственного разумения, со стороны простого словесного книжного понимания, поэтому мы впадаем в ту ошибку, от которой предупреждали нас святые отцы.
Почитаем святых отцов.
Напомним нашим слушателям, что эта программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». И сегодня мы вместе с протоиереем Андреем Рахновским, преподавателем кафедры библистики Московской духовной академии, читаем проповедь священномученика Сергия Мечева. Значит, проповедь называется «О чтении и разумении Священного Писания», входит в двухтомник, проповедей и жизни и пасторского подвига священномученика Сергия Мечева, издание «Православность» от Тихоновского гуманитарного университета. Первый том называется «Друг друга тяготы носите», второй называется «Войдите во внутреннюю клеть». Вот мы как раз взяли проповедь из второй книги «Войдите во внутреннюю клеть», и мы продолжаем обсуждение проповеди, да. Отче.
Ну, в общем-то, понятно, разговор все о том же, да, что как-то надо это все притворять в жизнь. Вот еще один есть способ, да, как Писание включить в свою жизнь. Когда мы читаем, прочли, например, Священное Писание, какой-то отрывок, ну, желательно, чтобы это было ежедневное чтение, очень хорошо помолиться теми словами Писания, которые мы прочитали. Это тоже помогает их жизненному усвоению. Я когда там это обсуждал со студентами, они мне говорят, а все ли слова Писания могут стать, как бы, ну, материалом таким для молитвы? Я говорю, ну, все, конечно. Они говорят, ну, а хорошо, вы читайте родословие Иисуса Христа. Какой здесь можно, как здесь можно помолиться? Я так задумался и говорю, ну как, можно помолиться, Господи, вот как твои родственники были и грешные, и святые, да, помоги, чтобы и моя семья, вот, несмотря на то, что есть все верующие, не верят, что все мы послужили тебе, что все пришли к вере в тебя, чтобы как спаслись твои родственники, так и мои все родственники. Ну, понятно, что это, может быть, наивно очень как бы звучит, да, это была такая ситуация, когда меня попытались...
Да, и вам надо было быстро сообразить.
Да, да, но вот тем не менее, да, это очень важно. Прочитал, а как запомнить? С одной стороны, это такая мнемотическая техника, но с другой стороны, это и вот как раз способ как-то, чтобы это в тебе звучало, а если в тебе это звучит, то рано или поздно ты, значит, будешь как-то стараться вот и поступать так же.
Угу. И причем, если ты действительно часто открываешь Священное Писание, то иногда некоторые слова Господа, они действительно отзываются в тебе в разных ситуациях вне зависимости от твоих волевых и мыслительных усилий. То есть это как-то все-таки пропечатывается вне тебя, как некий дар, наверное, тоже, да, отец Андрей?
Да.
Дар нам, простым немощным людям, душам слабым, которые просто прикасаются даже к Священному Писанию. Я еще не говорю о понимании, а уж тем более о делании. Иоанн Лествичник говорит, что вновь начинающий духовную жизнь особенно подвергаются великой опасности, толкаемые злым духом толковать Священное Писание. Этот соблазн действует прежде всего на две категории людей. С одной стороны, на тщеславных, которые именно по своему тщеславию хотят знать Священное Писание и потому толкуют его по своему собственному, а не по истинному разумению. Толкуют его не делами, а словесно, по своему простому разумению. Они, то есть злые духи, говорит Иоанн Лествичник, и делают это в сердцах тщеславных. Ну, вот это вообще, конечно, самая опасная история. Сколько о тщеславии не читай. Некоторые святые отцы говорят, пока я боролся с тщеславием, я уже тщеславие получил, пока боролся с тщеславием. То есть он настолько вот тесно вплетено оно в эту сеточку внутреннюю нашей души, что, конечно, тут просто куда ни плюнь, везде клин, как говорят.
Да, а помните, как же была фамилия этого персонажа романа «Идиот»? Лебедев, да? Я апокалипсис толкую, помните?
Вот.
Но, знаете, тут такой момент, да, действительно очень важный, потому что, ну, вот я вот наблюдаю, что, допустим, есть какие-то люди, да, которые, ну, не так давно пришли в православие, да, и, в общем-то, с очень большим таким, ну, радостью переживают этот приход, но слишком быстро переходят к тому, чтобы, значит, начать этой радостью делиться.
Да.
Вот, и в том числе и толковать Священное Писание. И, конечно, я понятно, что я смотрю на это немножко как преподаватель, да, соответствующей дисциплины. Вот, и, конечно, бывает немножечко, скажем так, обидно. Почему? Потому что понятно, что человек хватается на какой-то полюбившийся ему тренд, да, вот, условно говоря, либо в либеральную сторону, либо там в консервативную, да, и вот начинает это продвигать как что-то вот такое вот. То есть я не хочу никого, я просто как явление про это говорю, я специально никого не называю вслух, да, чтобы, ну, не обидеть там, но просто нужно понимать, что на самом деле церковная традиция понимания Священного Писания, она очень богата, она очень интересная. Она даже способна ввести иногда в шок человека, у которого немножечко примитивное об этом представление, да, вот, то есть она очень неожиданная. И никогда не нужно с этим торопиться. Нужно изучать, в общем-то, и первый путь к этому, конечно, это читать как можно больше святоотеческих толкований, комментариев, сравнивать их между собой. Но один из фактов, с которым сразу сталкивается человек, который читает святых отцов, хотя редко кто до этого доходит. Вот,
избранный.
Ну, да, да, но кто доходит, говорит, ой, я-то думал, мне все понятно станет, а мне еще больше непонятно, еще потому
больше
что
непонятно,
вот этот святой отец
толкует это одно.
Да, а этот по-другому. То есть, что это значит? Человек изначально подходил с неким предубеждением, да, что вот святые отцы, они как бы, если колеблются, да, только вместе с линией партии, как бы, да, то есть они не представляют в себя такой стройный фронт, который звучит в унисон. Нет, они в этом смысле, конечно, что касается догматов церкви, да, они в этом едины. Но что касается каких-то частностей толкования, да, там, особенно там притч там, или еще чего-то, да, здесь мы наблюдаем очень большое, скажем так, палитру мнений святоотеческих, да, поэтому в том числе святые отцы и учат нас жить в принятии чужого мнения.
Константин Мацан, небезызвестный, после того, как получил философское образование, стал на наших личных встречах, вот когда мы с всеми встречаемся, больше молчать. Я говорю, Костя, а почему ты молчишь? Он говорит, ты знаешь, я после того, как на философском факультете поучился, я понял, что уже все давно сказано. Никакая мысль моя не будет свежей.
Да, да, да.
Вот это, наверное, тоже можно отнести. Но Но, тем не менее, это не отменяет, наверное, нашего какого-то личного, да, духовного опыта. Наверное, у каждого верующего человека есть история, как он на какой-то свой вот мучительный вопрос или на трудную жизненную ситуацию, или на какое-то недоразумение, недоумение получал ответ напрямую из Евангелия. Тут уже не надо ничего толковать. Ты открываешь главу, и тебе конкретные слова Господа тебе прямо в душу, и ты понимаешь, что тут вот бессмысленны какие-либо комментарии. Вот такие ситуации, они, конечно, вне всякого разумения человека.
Но в этом и хитрость определенная содержится. То есть то, что прозвучало именно для тебя...
Да, не значит, что вот. Будет звучать для других.
Да, а мы часто как бы... Ну,
так, именно так, как нужно, да.
Да-да-да, а мы начинаем это сразу вот транслировать, что вот только так, а не как иначе, потому что мне это помогло. Но мы забываем, что Господь просто вот нашел ключик вот именно ко мне. Вот. Для других людей оно может быть немножечко другой. Это не обесценивает совсем вот этого, скажем так, опыта, да, просто учит нас бережно с ним обращаться, и вот как вот, видите, как Константин пришел к такому пониманию, вот, и я его очень хорошо понимаю.
Все тлен.
Да.
Мирское, все мирское тлен.
И еще одна категория людей или род людей, впадающих в этот соблазн, это те, которые обучены внешним наукам. Эта обученность внешним наукам часто толкает их на изучение Святого Писания и толкование его путем внешнего, простого понимания. Именно по этим причинам Седьмой Вселенский Собор указал на то, что в Церкви Святое Евангелие преемственно переходит от одного святого отца к другому, то есть преемственно передается в своем толковании именно от одного делателя к другому. Кто творит, сотворит и научит, тот великий наречется в Царстве Небесном. Теперь понятно, стало быть, почему в Церкви не представляется возможным каждому иметь свое разумение Святого Писания. Это разумение может быть у нас каждого свое, оно может быть неистинным и может быть основано только на чисто внешнем восприятии закона, на его простом понимании, на том или ином тщеславном подходе к нему или на применении тех или иных внешних наук. А святые отцы говорят, слово Божественного Писания читается делами, а не многословием, тщеславием или простым пониманием. Все это многословие, тщеславие, простое понимание не есть истинное понимание в целом. И потому в отношении учителей церкви церковь признает таковыми отцами-учителями не всякого, а руководствуется именно этим применением дела, о котором я только что говорил.
Вот вы, отец Андрей, сказали, что вы даже в пастырской практике боретесь за то, чтобы люди реагировали правильно, не бежали сразу осуждать, а вот, значит, как-то, в общем, верно действовали, по-евангельски. И вот я недавно читала исследование, чуть статью о изменении привычек мозга, и он приводит слова Натальи Бехтеревой, ее исследование, нейрофизиолог, небезызвестный советский, и она говорит о том, что если человек хоть что-то малое пытается изменить в себе, мозг будет сопротивляться просто до последнего. То есть если ты привык чуть что бежать к подруге и пересуживать, значит, все сплетни, то тебе будет крайне сложно отказаться от осуждения. Первое время тебя будет все время тянуть в эту сторону, и это будет просто борьба. Но в конце концов ты победишь. И она говорит о том, что мозг, как святые отцы наши учат нас, и так и душу, да, нужно в некоторой степени понуждать, пока он не переучится, пока не привыкнет. То есть я к чему? Надежда есть у нас все-таки, да?
Ну, надежда есть.
Надежда есть всегда. У нас есть Христос, в первую очередь, поэтому надежда есть. Но и для мозгов тоже.
Да, но именно поэтому возникает такой эффект, да, вот как бы когда от слов к делу переходишь, такое ощущение, что все внутри тебя восстает против как бы,
вот.
Этого. Борьба с самим
Психика
собой.
Психика сопротивляется.
Да, это очень точно подмечено.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». Дорогие наши слушатели, меня зовут Кира Лаврентьева, и сегодня мы с протоиереем Андреем Рахновским, преподавателем кафедры библистики Московской духовной академии, читаем проповедь священномученика Сергия Мечева о чтении и разумении Священного Писания. Очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, не переключайтесь.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. Сегодня у нас в студии протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии. Сегодня мы читаем проповедь священномученика Сергия Мечева о чтении и разумении Священного Писания. Проповедь входит во вторую книгу двухтомника, изданного Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом. Вторая книга проповеди называется «Войдите во внутреннюю клеть». Ну и, наверное, несколько слов надо сказать о священномученике Сергии, наверное, отец Андрей, потому что мы сразу так вот впорхнули в тему священного писания и чтения важности, что даже как-то вот про священномученика Сергия не упомянули. Тут важно сказать, в какое время он это говорил. В самые трудные времена он проповедовал, конечно, когда каждое слово могло обернуться заключением, допросом или еще чем хуже.
Да, да, и как, тут, мне кажется, во-первых, важно то, что о чтении Священного Писания в согласии со святыми отцами учит человек, который сам стал тоже святым.
Святым отцом. Вот
да,
удивительно.
Да, в ранге мучеников. Поэтому у нас как бы эта проповедь, казалось бы, столетней давности, да, ну, буквально, да, столетней давности, да, она вот нам сегодня разбирается как чтение святых отцов. И самое важное, что, может, кто-то на первый взгляд скажет, ну, как-то вот, а вот об этом разве нужно было говорить в период гонений? То есть тут ведь критика направлена внутрь церковной среды. Там не на атеизм, там не на власть, да, а именно внутрь церковной среды. Вот. Но получается, что ключом вот к такой стойкости в гонениях было в том числе правильное понимание Священного Писания, за которое отец Сергий ратовал, будучи продолжателем вот дела своего отца. Да, угу. И, а ведь нужно как бы помнить, что это было как бы за дело, да, то есть идея отца Алексея Мечева, да, отца Сергия Мечева, это то, что приход – это именно община, такая покаяльная, евхаристическая община, да, которая, как люди, которые друг с другом живут постоянно, ну, в смысле, в церковной жизни, да, не, может, не всегда в бытовом, да, вместе каются, вместе борются с грехами, вместе причащаются, да, и поэтому вот понимание Писания в правильном духе – это один из важных таких моментов для организации такой общины.
Максим Исповедник так говорит об этом, продолжаем мы читать. «Много нас говорящих да мало делающих». И далее о том, каким образом говорящий может исказить Священное Писание, не зная его, не изучая его своими делами в угоду своей беспечности. Он говорит, что многие являются повинными в перетолковании Слова Божия в силу того, что делаются должниками своего собственного разумения. «Никто не должен, — говорит он, — искажать Слово Божие в угоду своей беспечности, а лучше исповедовать свою немощь, не скрывая истины Божьей, дабы в связи с преступлением заповеди не сделаться повинным в перетолковании Слова Божия». Вот какая ответственность. Так учит Максим Исповедник. И мы знаем, что многие великие подвижники, которые вначале имели именно большое, а может быть, слишком большое обучение внешним наукам, сами закрыли для себя толкование Священного Писания. Так, например, Арсений Великий был поистине одним из величайших образованных людей своего времени, и однако мы знаем, что он никогда не толковал Священного Писания, хотя и имел к тому полную возможность. Вот поэтому он и может быть поставлен в пример тому месту изучения Иоанна Лествичника, где он говорит, что обученные внешним наукам больше всего подвержены соблазну в отношении изучения толкования Слова Божия. О, отец Андрей, ну это очень серьезно. То есть, получается, если человек интеллектуально подкован, он еще должен как-то уметь отодвинуть какой-то некий свой уже опыт приобретенный и посмотреть незашоренным вот этим вот вне интеллекта уже какого-то такого вот умственного, какого-то такого вот, да, тщеславного на слова Священного Писания. То есть именно сердцем чистым на него посмотреть. А это, конечно, задачка со звездочкой.
Ну да, но тут, мне кажется, вот у меня такое ощущение возникает, что отец Сергий дает отсылку к очень такому известному хрестоматийному высказыванию, которое содержится в переписке в Рассанофе Великого Иоанна. Там, в общем-то, поднимается вопрос, ошибались ли святые отцы. Вот. И подвижник дает такой ответ, что да, ошибались, потому что как бы проносили с собой в христианскую веру что-то из своих прежних, ну, интеллектуальных пристрастий. То есть это же надо уметь отфильтровать. вот свое прошлое, не только греховное, да, а даже вот то, что было хорошим, твое образование, там, твой подход к изучению чего-либо, да, вот, и поэтому, говорит, в этом случае, то есть, если они не спрашивали у Господа, да, откровения, да, и руководствовались своим прежним багажом житейским, и они впадали в какие-то ошибки, то есть, ну, в то время речь шла о таком, ну, скажем так, философском толковании Священного Писания, вот, вот Ориген, в частности, да, вот,
вот
на этом
думаю,
погорел,
хотела,
да.
Вот, хотела вас спросить, да. Всю жизнь человек посвятил толкованию Священного Писания. Угу. Он все собрал. По второй, наверное, после него, вот по систематизации, это отец Иоанн Дамаскин. Угу. Ну, до него Ориген, это такое яркое, изучающее, да, имя. И все равно... Угу. Признан еретиком там за несколько серьезных очень таких,
да,
заблуждений.
Вот, да, именно потому, отец, что вот Андрей, уж очень я просто явный след в
богословии. Мне всегда очень
Оригена.
Грустно слушать,
ну,
и читать о нем.
Как бы еще страшного суда не было.
Да, мы поэтому, не знаем, да, ничего, поэтому, да, по этому, да, поводу. Все-таки человек, вот, любил действительно искренне Христа, и отец его был новомучеником.
В Высокопетровском монастыре есть фреска с изображением Оригена Богослова.
Не все, знак... не все решено, да, 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 Господь, да, думаю, решает, да, слава Богу, не мы.
Хорошо. Вот, так что вот этот момент очень важен. То есть если святым отцам, как бы, нужно было, знаете, вот, мы сейчас все психологизированы, да, вот, вот такая осознанность, да.
Такой термин.
Да, да, что вот так, вот я сейчас подхожу к богословию, вот, а, не, да, не еду ли я по прежним рельсам, да, вот, своего там прежнего образования языческого там, или там философского, или там еще какого-то, да. Вот. И вот если вот это вот происходит, но, оказывается, не у всех даже святых отцов это происходило. Но это как бы, ну, нормально, да? Просто нужно это понимать, признавать. И вот, кстати, об этом такой очень интересный поворот просто в проповеди отца Сергия, да? Так вот, если читаешь...
Неожиданный довольно.
Без контекста, как бы, не зная контекста, да, ну, что-то вот он такой хороший тут говорит. А он такие острые вещи, на самом деле, произносит. Вот. Ну, конечно, может, некоторое отступление, но вот этот Арсений Великий, когда здесь упоминается, он мне всегда... Он, конечно, особенность святой в том смысле, что он действительно очень любил молчать. Вот, особо ни о чем не высказывался. У него даже есть, по-моему, такой эпизод в жизни, когда пришла к нему одна женщина и говорит: «Скажи мне, вот дай мне совет, чтобы я спаслась». Вот. А он мне говорит: ну, знаешь, вот такой тебе совет. Если слышишь, что Арсений там-то и там-то, иди в противоположную сторону.
Да, смирение такое.
Да. Стало быть, подходя к Слову Божию, мы должны прежде всего помнить, что если мы желаем изучить Слово Божие, если мы желаем его читать, то мы должны его читать своими делами, а не тщеславиться простым пониманием. Если мы будем думать, что все эти заповеди мы не должны проводить в жизнь, а только указывать на них другим, что в Слове Божьем написано то-то и то-то, что мы должны быть такими-то и такими-то, нам смогут задать вопрос: а сами-то вы делаете так или нет? И вот, кто же читает поистине Святое Писание? Задает вопрос Марк Подвижник. Те, которые не считают себя должниками всех Христовых заповедей, читают закон Божий только телесно, не разумея его. Вот и мы не считаем себя должниками всех заповедей Божьих. А если мы изучаем Священное Писание, то мы просто накапливаем те или иные знания нашего божественного закона. А между тем, это знание только тогда принесет нам пользу, и тогда станет знанием истинным, а не ложным, когда будет основано не на простом своем собственном понимании и разумении, а на истинном, когда оно будет сопровождаться делами.
Что значит должниками всех заповедей Божьих?
А, ну как бы, то есть я должен их исполнять. То есть, когда мы читаем Писание, нужно понимать, что вот это прям призыв именно к тебе обращен. А не то, что, а, какая интересная мысль, дай-ка я другим расскажу, как они должны жить.
Это про меня.
Вот. Я даже, знаете, иногда, когда на приходе делаю какие-то объявления, ну, например, относительно там какой-то помощи, там, или каких-то совместных, там, не знаю, уборки храма, там, или еще чего-то, я даже потом делаю такое прибавление, говорю: дорогие братья и сестры, пожалуйста, отнеситесь к этому как то, что я лично обращаюсь к каждому из вас, там, не к тому, кто рядом стоит, а вот лично к каждому. И тогда бывает какой-то от этого эффект.
Эффект.
Да. Потому что иногда как-то человек думает: да, ну, как-то это все кому-то, кто рядом стоит, к нему,
да,
относится.
Да, Кто мало делает, говорит Марк Подвижник, ухищряется и говорит одни слова, тот богатеет неправильно, и труды его по Писанию в дом чуждого войдут. Стало быть, напрасно он ухищряется и говорит о Писании, это только одни слова, и напрасно он думает, что богатеет, но не в Бога богатеет, а никакой пользы от своего знания он не получит, ибо это есть не истинное знание, потому что оно не сопровождается делами, а слово Божественного Писания познается делами. Как же нам разуметь Божественный закон? И как же понимать его, то есть понимать то, что мы читаем. Понимаем мы тогда, когда делами читаем Божественный закон. Вот он постоянно повторяет эту мысль, отец Андрей, и знаете, я вот думаю, все мы помним себя неофитами, да, или в период какого-то такого вот восторженного отношения к церкви, и это прекрасно и замечательно, и такое всегда должно быть, наверное, да, но я хорошо помню, как мне хотелось вот делать добрые дела, вот я прочитала в Евангелии, что вера без дел мертва есть, да, и я такая думаю, ну все, пойду, значит, я там туда, буду ухаживать там за стариками или пойду куда-нибудь волонтерить. И это хорошо и правильно, особенно там до замужества. Но когда у тебя уже есть семья и есть такие неприглядные дела, негероические, которые совершенно необходимо тебе делать, и Господь на самом деле ждет от тебя любви, вот такой вот простой, непафосной по отношению к твоим близким, вот тут, конечно, хорошо бы заметить, что действительно нужно делать. Не бежать спасать мир, когда у тебя дома, например, дети, которые тебя не видели, там, или муж голодный, или еще кто-нибудь, или мама больная, или там соседка ждет, что ты там продуктов занесешь. Ну, все что угодно, можно сколько угодно перечислять. Не знаю, свекровь, сестра, брат, сват, кто угодно. То есть очень часто настоящее делание, да, которое в Евангелии как раз озвучивается, написано, и которое Господь от нас ждет, оно очень непафосное, оно очень такое, знаете, без налета героизма. И нам не хочется его делать, потому что звездочку мы за это как бы такую вот внешнюю совершенно не получаем.
Ну да, вроде как это же близкие мои, да. Ну разве как, каков статус этих добрых дел?
Да? Не героически как-то.
Вот это интересно, да. Вот ведь тут, видите, как... преподобного Марка, тут, значит, отец Сергий приводит вот эту притчу преподобного Марка, она просто очень интересная, то есть вы ее так интересно интерпретировали, да, что делаешь добрые дела, да, и ты, в общем-то, должен о своем доме как бы думать, да, вот. А у него мысль такая,
другая,
что...
Да.
Нет, ну, как бы в дополнение, да, вот, что если ты читаешь Писание... Ты не выполняешь, но зато получаешь других. Ага. Ты как бы собираешь богатство в чужой дом. То есть представьте себе, Кира, что вы получаете, например, зарплату и просто ее отдаете там подруге.
Это еще было бы неплохо.
Да. И вот это, то есть это нелепо.
Это хоть какое-то доброе дело.
Да. А то просто там кому-то там, какому-то, не знаю, дяде переводите там эти деньги, да? Вот. А, и он говорит, это же нелепо, да? В такой же нелепой ситуации находится человек, который читает Писание, другим рассказывает. Те-то люди исполняют и спасаются. А сам он ничего от этого не имеет. То есть, получается, он как бы работает постоянно на других людей, как бы снабжает богатством чужие дома. Вот такая метафора интересная, да, поэтому в надежде на то, что человек так подумает, ой, в какой же нелепой ситуации нахожусь, давай-ка я буду Писание не только другим пересказывать, да, но и сам исполнять, чтобы я в свой дом богател.
Ну, точно, кстати, также аналогию можно привести про добрые дела. То есть, добрые дела для всех, кроме тех, кто действительно от тебя этого ждет, они же тоже идут на мельницу ту. Да. Хотя никто, конечно, не отменяет служение, благотворительность и так далее, но как-то, да, сначала тем, кто действительно ждет, а потом уже дальше идем идем к другим людям.
Да. Вот тут в проповеди упоминался преподобный Наследствичник, а у Наследствичника есть очень интересная глава в Лествице, по-моему, о рассудительности. Он говорит, что все остальные добродетели без рассудительности, они как бы, ну, я не помню, как он там подбирает слово, но... В общем, получается ерунда какая-то, да. То есть, если ты как бы не понимаешь, как с этим арсеналом правильно работать...
То ты будешь ошибаться.
Да, постоянно у тебя будет этот дисбаланс.
Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы читаем сегодня проповедь священномученика Сергия Мечева о чтении и разумении Священного Писания. Читаем ее вместе с протоиереем Андреем Рахновским, преподавателем кафедры библистики Московской Духовной Академии. И продолжаем обсуждать, и читать, и осмыслять слова отца Сергия.
Если мы мало-помалу начнем делание во Христе, тогда мало-помалу будут открываться тайны Божии, заключенные в Священном Писании. Но так как мы немощны, нам трудно идти по этому пути одним. Нам нужно воспользоваться тем, что мы можем взять у тех, которые не только учили, но которые прежде всего сотворили. И вот у них мы и получим то, что нам нужно. Вот почему, повторяю, Церковь в лице Седьмого Вселенского Собора говорит о том, что Евангелие преемственно передается в Церкви от одного отца к другому. И в отношении понимания Писания мы только тогда начнем понимать его, когда в возможной для нас мере начнем делами творить этот закон. Когда мы хотя бы в немногих заповедях, в тех заповедях, которые мы не только восприняли словесно, или, как говорит Иоанн Бедствичник, нагим словом, но над которыми поработали, если мы начнем изучение этих заповедей, тогда мало-помалу нам будет открываться и остальной божественный закон. Ибо мы пошли правильным путем со стороны не простого понимания, а со стороны духовного делания. Поэтому каждый из нас должен начать хоть с немногого, потому что если делаешь добро, которое можешь, то и прочее откроется для тебя по порядку. Будущее постигнется посредством того, что ты знаешь.
Вот так.
Да, но тут вот просто, так. Мне кажется, очень важная мысль, да, что дорогу осилит идущий. И не всегда имеет смысл как бы решать какие-то такие вот локальные проблемы, да, потому что если ты будешь как бы правильно идти, то мало-помалу они сами как бы получат свое, ну, разрешение, да, то есть, иными словами, например, у тебя есть какой-то там грех там или страсть, да, вот, но она может в тебе исчезнуть, когда ты не будешь ее конкретно вот с ней бороться, когда ты пойдешь целым фронтом таким, да, вот, да, и мало-помалу в тебе будут иссякать основания, да, для вот этого греха. Поэтому он как бы говорит, что смысл такой, что сразу все ты не получишь, да, но по мере продвижения вот в этом таком деятельном изучении Писания, да, вот, и все остальные как бы тайны, они будут постигаться.
Нам не полезно стало быть прежде исполнения одной части закона божественного, который мы понимаем, который нами может быть выполнено, который мы считаем как сказанную не для кого-нибудь чужого, а для нас самих, против которой мы будем считать себя должниками, браться за дальнейшее. Лишь когда мы сочтем себя должниками этой заповеди и будем исполнять ее, лишь тогда, как говорит Марк Подвижник, мало-помалу будет открываться и прочее. И поэтому необходимо проверить себя, как мы относимся к Священному Писанию. Пусть те, у которых Евангелие лежит на полке, в шкафу или на окне, пусть поймут, наконец, что ведь не для того мы держим Слово Божие у себя дома, чтобы лежало оно в небрежении. Пусть откроют они это Слово Божие, пусть начнут читать каждый день по одной хотя бы главе Священного Писания, и пусть почувствуют себя должниками, какое интересное выражение, должниками против всех заповедей Божьих. И когда начнут понимать они, хотя бы в малой мере, хотя бы в одной малой заповеди начнут исполнять закон Божий, тогда постепенно откроется им весь божественный закон. Вы знаете, отец Андрей, это вот настолько пронзительно. Это настолько пронзительно. Я очень хорошо знаю людей, которые там брались за какие-то немыслимые подвиги, но, например, не могли бросить курить, да? Ну, это сейчас вот я беру просто пример с потолка. И когда они бросали курить, у них реально менялась жизнь. Или там, например, бросали ругаться матом. Вот они могли там просто горы уже там передвигать силой своих добрых дел, но при этом, например, не могли отказаться от сквернословия там крепкого словца. И вот когда они эту борьбу проводили, вот казалось бы, ну подумаешь, ну они же там такие дела делали, а тут, ну подумаешь, мат, да? Вполне возможно, что их жизнь, она действительно поворачивалась. И я на своих собственных каких-то вот ошибках жизни понимаю, что иногда кажется, ну, мелочь, ну, подумаешь, ну, что тут, от этого я всегда откажусь. Но именно на этой мелочи ты можешь стоять годами, вот на одной ей, пока ты ее не исправишь, ты не продвинешься дальше. То есть для тебя это мелочь, а для Царствия Божия это огромное препятствие.
Знаете, вот я слушал это чтение, и, ну, как правило, священники говорят, ну, на проповеди то, что их действительно волнует. И вот, читая проповедь отца Сергия, я понимаю, что что-то такое...
Его очень волновало.
Да, что что-то такое происходило в его общине. Да, что... Причем заметьте, что вот очевидно, то есть видите, как вот настойчиво вот про одно то же повторяет, да. Вот. И его очень это волнует, но что вот очень важно, смотрите, он не срывается на обличительный характер, там, вы не читаете Писание, там, оно у вас там пылится, там, на полке, там, и так далее.
Вы демагоги, философы, да, там, не делайте добрых.
Сигареты у вас не на полке пылятся, сигарет на полке пылятся, которые вы бросили курить, да, а значит, у вас Писание, там, видите, у нас уже рождается своя проповедь здесь, да,
вот. Обличительный.
Да, и он не говорит, вы... Да, он говорит, вот, вот бывают такие...
Какая деликатность.
Да, то есть он какой-то... То есть о чем это говорит? А, он вот у нас у священников часто такое искушение. Мы переживаем за что-то, за прихожан в том числе, но у нас это переживание перерастает в гнев. Это естественно человек.
Ну, так вот обличение некое
да,
такое.
Да, да. И вот насколько отец Сергий к себе внимателен, что он переживание вот это высказывает, но не дает себе вот сорваться на гнев, переход на личности. Там он даже, видите, избегает конкретных примеров. Ну, очень в общем говорит, да. Вот. Так что вот тут неожиданно просто сторона проповеди вот эта открывается, да, что сама личность проповедника, да, она здесь вот...
Выражается.
Да, обратите внимание, это вообще нам,
кстати,
многим священникам,
мысль,
поучиться у этого нужно.
Какая вот. Интересная мысль. То есть его, возможно, беспокоило, что к Священному Писанию интереса не так уж много.
Ну, и, да,
у кого-то там да, вот из
да,
его
да,
прихожан.
Да, а кто-то читает, да и как будто и не читает.
Поговорили, да. порассуждали, да, пошли. Да, да, ну, в общем-то, да. проблем не изменилось с тех пор.
Да. «И пусти из нас, которые много читают Слово Божие, которые считают своей прямой обязанностью читать Слово Божие каждый день, пусть не тщеславятся простым пониманием, пусть обратятся к тем, которые правильно шли по пути изучения, к тем, которые сотворили и потом уже научили. И пусть также помнят они, эти вторые, что только по мере того, как мы будем выполнять заповеди Божии, в наших душах мало-помалу будут открываться через делание, через дела наши и остальные заповеди. Тогда мы будем идти не путем простого понимания, не путем своего собственного разумения, а путем истинного разумения заповедей Божьих. Аминь».
Аминь. Проповедь от 1 декабря 1928 года.
Ну, слушайте, видите, как мы попали, помните, когда про 100 лет говорили назад?
Точно, ровно 100 лет. Ну, так, причем да. в такие тяжелые времена он говорит эту проповедь. Прямо там 37-й уже будет через каких-то 9 лет. Это уже все, это уже прям он, конечно, на грани, на грани. И при этом, посмотрите, он дает людям Священное Писание как якорь, как вот тот маятник, который вдали как-то человеку дает надежду. Вот какой-то вот такой вот, да, то, за что надо цепляться, то, за что надо держаться.
А на что опереться?
Да, в сложные времена.
Да, потому что больше, да. ведь это же, ну так вот, давайте чуть-чуть исторический контекст вспомним, да? Это же время разрушения церковной структуры, да? То есть 28-й год, то есть год назад, 27-й год, это декларация митрополита Сергия, да? То есть попытка...
Там вот тяжелое время было,
очень
конечно.
Неоднозначное, да, без осуждения сейчас говорю, как бы, да, очень тяжелое, не просто давшееся самому митрополиту Сергию, попытка...
Старгородскому, да?
Да, как-то вот церковь, как бы, оставить...
Спасти,
вот, спасти
просто,
вообще,
да?
хотя бы ее существование в общественном пространстве, да? Это в церкви, опять-таки, породило тоже и непонимание, и раскол. Да, то есть, в общем-то, не все как бы приняли это, да. И то есть я к чему говорю, что вот там, в царской России, да, вот проповедник проповедует и чувствует со своей мощь православного государства, да, которое поддерживает церковь и само считает себя церковью.
И
да?
сейчас, слава богу, пока еще такое время.
Да, да, да. А вот тут нет, все. То есть все, вот эти вот человеческие подпорки, они рухнули, да. И вот есть отец Сергий, есть вот эта вот община, окруженная враждебным таким обществом, да, атеистическим, строящим новую жизнь, угу. да. И вот на что опираться?
В центре
уже...
Москвы вообще.
Да, да.
Моросейская
да.
община, небезызвестная.
Да, да, да. На что опереться? Вот оно остается самое такое, самое-самое важное, самая суть.
Ну, это применимо очень к сегодняшнему времени, конечно, которое кажется, ну, очень уже напряженное, и утром следующего дня ты открываешь новостную ленту и понимаешь, что вчера еще было не напряженное, напряженное сегодня. Это, конечно, вообще, отец Андрей. Вот здесь, конечно, для нас тоже некий вызов. Нам либо уходить в полную тревогу, как говорят в Священном Писании, что люди будут от тревоги уже погибать, еще не дожидаясь каких-то событий, либо нам уже тогда окончательно выбирать Христа, потому что нигде дрейфовать уже не получится и там, и тут, и как-то вот куда-то уехать, куда-то приехать, где-то спрятаться, от себя в первую очередь не убежишь, а тут и безопасного уголка, казалось бы, уже больше нет на земле. Остается Господь и Евангелие, остается таинство и церковь.
Да, вот именно что, хотя
он всегда был.
Мы начинаем понимать, что вот к правильному пониманию приходить, что остается, что вот на самом-то деле вот этот островок незыблемый, это скала, на которой можно вот...
И за которым всегда можно спрятаться.
Которая не поколеблется.
В клете сердца.
Да, это только Христос.
Да, с одной стороны, вот трудное, да, говорят, время, отец Андрей, а с другой стороны, это тоже ведь для нас такое вот удивительное.
Время прозрения определенных.
Прозрение. У нас был священнослужитель в гостях, не помню какой, могу только предположить, известный священнослужитель, и он рассказывал о своем доцерковном периоде. Ну, как все, наверное, многие были там неверующие или сочувствующие, или искал себя, читал разные учения, изучал их, и вот, говорит, добрался до Евангелия, я прочитал. И знаете, говорит, почему я уверовал? Он выдает абсолютно парадоксальный ответ. Мы сидим с Костей, мы тогда вели путь к священству с ним. Мы такие, почему? Он говорит, потому что эта книга не написана человеком. Там все абсолютно парадоксально, и там нет ни одной удобной лазейки для нас. То есть, если бы это писал человек, 100%, даже если бы он очень старался все сделать неудобоносимым, где-нибудь было бы что-нибудь, где можно спрятаться, сокрыться, договориться с самим собой, пойти на какие-то компромиссы. Представляете, какая мысль? Он говорит, а оно настолько неудобно для человека, оно настолько вот просто невозможно под него подстроиться, договориться с миром, с Евангелием, с собой, с совестью своей. То есть все, это для тебя конкретный вызов такой, для твоей совести, для твоей жизни. И если ты пускаешь Евангелие в свою жизнь, тебе придется перемолоть в некоторой степени какие-то свои, в общем-то, стороны жизни. А если ты еще не успел там наворотить дел, ну, тогда ты с радостью просто принимаешь Евангелие и уже живешь по его законам. Представляете, отец Андрей, и так он стал верующим. Он понял, что человек... Эти слова, эти строки написать не мог. Это невозможно придумать человеческим разумом, который все равно ищет комфорты, все равно ищет удобства. Там все неудобно и все некомфортно. Представляете, отче? Да. Меня тогда это совершенно потрясло как-то.
Да. Знаете, именно поэтому там люди там выбирают, допустим, там магию там, эзотерику, да.
Да, не приведи Господи.
Да, там, да.
Ну, или хотя бы там какие-то...
Да, все понятно. Да. То есть что... Как бы схема взаимодействия понятна.
Да.
Вот, да. Вот, как мы, скажем так, при всем уважении, тем не менее, Коран, да, вроде тоже как бы отягощает совесть. Вот это нельзя, но с другой стороны подкупает понятностью, что а вот так вот сделай, и все, и ты договоришься с Богом, да. Вот, а Писание нет.
Там ты не договоришься.
Да, конечно. Да, то есть ты должен быть полностью вот открыт, да, и вот, Господи, вот, значит, стать таким, каким Он от тебя хочет, чтобы ты был.
Да, это ведь очень серьезные вещи, очень серьезные. И я недавно слушала, кстати говоря, очень классный цикл программ «Лестница». Борис Корчевников с отцом Игорем Фоминым сделали. И вот они обсуждали, по-моему, клевету и осуждение. Мы сегодня много об осуждении говорили. И они говорят, что вот те люди, которые, например, отправляли людей на расстрел на Бутовский полигон, они, возможно, даже не все плохо кончили. Возможно, кто-то прожил внешне хорошую жизнь. Возможно, у кого-то был холодильник, дети, внуки. И все прекрасно, но не было мира. Потому что даже одно клеветническое слово, я уж не говорю о Бутовском полигоне, они не говорят даже уже о Бутовском полигоне, а просто на работе, где-то там, да, с коллегами, с соседями, чтобы тебе было чуть легче, чуть-чуть на кого-то бросить какую-то тень. А осуждение и клевета, они же очень рядом. Где-то поосуждал, что-то неправильно предположил, слух плохой пустил, все уже. Вот это клевета и осуждение, они полностью лишают человека мира. Отец Андрей, и меня так это вообще потрясло, потому что мы в той или иной степени все равно все уходим в это время от времени. Иногда даже вот не специально, без злого умысла, но мы переходим какие-то границы, не только в клевете, а вообще все вот эти границы, установленные нам Евангелием, и лишаем себя мира. А сейчас это особенно критично, когда вокруг столько много боли и тревоги.
Да.
Особенно критично как-то все-таки, да, быть очень осторожными. Да. Порассуждала, сама спросила, сама ответила. Да.
Почему же хорошо?
Спасибо огромное, отец Андрей. Очень много мыслей, очень много каких-то поворотов неожиданных сегодня были в этом нашем разговоре. Есть еще что осмыслить и над чем подумать. Дорогие друзья, вы можете самостоятельно почитать проповеди священномученика Сергия Мечева. Их много, они изданы в двухтомнике, его проповедей. Первый том называется «Друг друга тяготы носите», второй том называется «Войдите во внутреннюю клеть». Наша сегодняшняя проповедь, которую мы читали, называется «О чтении и разумении Священного Писания». Она как раз входит во второй том. Издали эти тома замечательные православные святые Тихоновский гуманитарный университет, составитель Грушина. Так что читайте, все это доступно в интернете, изучайте святых отцов. Сегодня в студии был протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели.
До свидания.
Будьте на волнах Радио Вера.
Почитаем святых отцов.